Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 вечера, у микрофона Светлана Вольская. Сразу после выпуска новостей программа «Энциклопедия русской души».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях: число жертв землетрясения на острове Ява превысило 2700. В Краснодарском крае потерпел крушение вертолет Ми-2. Один человек погиб, трое госпитализированы. В Москве сотрудники милиции разогнали несанкционированный гей-парад. Число жертв землетрясения на острове Ява в Индонезии превысило 2700 и продолжает расти. Сотни людей остались под завалами зданий. Свыше 3000 человек ранены, разрушены тысячи домов, мосты и дороги, рассказывает один из пострадавших.
Я пытался выбежать из дома, но не успел. На меня рухнула крыша.
Сказал один из раненых. Сила подземных толчков составила 6,2 балла по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения находился недалеко от города Джокьякарта. Из-за подземных толчков началось новое извержение яванского вулкана Мерапе. В Краснодарском крае потерпел крушение вертолет Ми-2, на борту которого находились 6 человек, сообщает Интерфакс со ссылкой на Южный региональный центр МЧС России. По предварительным данным, командир экипажа погиб, трое госпитализированы. Авария произошла в 30 километрах северо-восточнее города Белореченск. На место происшествия отправлена оперативная группа. В Москве ОМОН разогнал несанкционированный гей-парад. Представители сексуальных меньшинств пытались провести акцию у входа в Александровский сад и у памятника Юрию Долгорукому напротив мэрии. Задержаны более 100 человек, среди них противники акции, сообщил корреспондент Радио Свобода. В пятницу Тверской суд Москвы признал законным решение столичных властей запретить гей-парад. Председатель Мосгордумы Владимир Платонов назвал действия его организаторов провокацией.
Я с уверенностью могу сказать, что после того, как власти запретили, исключительно в целях безопасности, опасности этих людей, и после того, как есть решение суда, то действия организаторов, конечно, это провокация. Есть, наверное, силы, которые заинтересованы, чем хуже в Москве, тем кому-то от этого лучше.
Сказал председатель столичной думы.
Радио «Свобода». Новости.
В пригороде Вены министры иностранных дел стран-членов Европейского Союза обсуждают будущее ЕС. Среди главных тем двухдневной встречи – перспективы принятия Европейской Конституции. Год назад ее проект был отвергнут на референдумах избирателями Франции и Нидерландов. Кроме того, министры обсудят вопросы расширения ЕС, в частности, возможное присоединение к организации ряда стран Восточной Европы и Балкан. По данным опросов, большинство граждан ЕС опасаются, что вступление в ЕС бедных государств приведет к ухудшению экономической ситуации в Евросоюзе. Министр иностранных дел Ирана Манучер Матаки категорически отверг возможность прямых переговоров США по поводу Ирака. В Багдаде на встрече с членами нового правительства Ирака иранский министр сказал, что переговоры невозможны ввиду враждебной позиции США. Представитель Госдепартамента США Шон Маккормак заметил по этому поводу.
Всегда существовал канал связи, по которому мы могли обмениваться мнениями по интересующим нас вопросам, касающимся Ирака. Так что наша позиция заключается в том, что такая возможность по-прежнему существует. Существует для обеих сторон.
Сказал представитель Госдепартамента. Вашингтон обвиняет Иран в постоянном подстрекательстве к насилию в Ираке и поставках туда оружия. Лидер оппозиции в Мьянме, бывшая Бирма, Аун Сан Су Чжи, останется под домашним арестом еще год. Об этом сообщает западное агентство со ссылкой на представителя правящей военной хунты. В общей сложности из последних 17 лет лауреат Нобелевской премии мира провела под домашним арестом 10. Срок ее изоляции истекал сегодня. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан накануне выражал надежду, что Аун Сан Су Чжи будет наконец освобождена. Вокруг дома лидера оппозиции выставлен кордон полицейских.
Радио «Свобода». Новости.
В Бишкеке прошел многотысячный митинг, организованный оппозиционным движением «За реформы». В это объединение входит около 30 партий неправительственных организаций, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Бишкеке Надежда Толкунова.
Организаторы митинга выступали за немедленную конституционную и судебно-правовую реформы, решительную борьбу с коррупцией и преступностью, а также за реальную свободу слова. Несмотря на требования демонстрантов, президент Курманбек Бакиев так и не вышел на площадь к митингующим. Акция протеста длилась 2,5 часа в 30-градусную жару. Как заявил на митинге бывший спикер, депутат Омурбек Текебаев, Если власти до осени не выполнят требования оппозиции, то движение за реформы будет требовать только одного – отставку президента Курманбека Бакиева и премьера Феликса Кулова. Надежда Толкунова для Радио Свобода, Бишкек.
В Эстонии полиция запретила представителям национал-радикальных организаций провести акцию возле памятника воину-освободителю в Таллине. К монументу в сквере у Национальной библиотеки пытались пройти около 200 человек, в том числе скинхеды. Там же собрались до 1000 русскоязычных жителей, которые в последнее время добровольно охраняли памятник от вандалов. В минувшую пятницу МВД Эстонии запретило проводить у монумента любые митинги, пикеты и манифестации. Национал-радикалы требуют сноса бронзовой фигуры воина-освободителя. Папа Римский Бенедикт XVI, находящийся в Польше, посещает Вадовец, родной город своего предшественника Иоанна Павла II, рассказывает Алексей Дзиковицкий.
Спасибо. Это слово скандировали около 30 тысяч жителей Вадовец и паломников, пришедших на центральную площадь города, чтобы поприветствовать Бенедикта XVI. Мы приветствуем тебя так же сердечно, как всегда приветствовали нашего великого земляка здесь, в этом месте.
Витаме тебя, яко пастежа.
Сказал архиепископ Краковский кардинал Станислав Дивиш. В свою очередь, Бенедикт XVI благодарил жителей города за теплый прием. Присутствующие держали транспаранты с надписями по-немецки и по-итальянски. «Добро пожаловать! Мы тебя любим! Польша всегда верна!» На пути моего паломничества следами Иоанна Павла II я не мог не посетить ваш город. Понтифик посетил дом, в котором родился его предшественник, и встретился с жителями Вадовец. В воскресенье папа направится в бывший нацистский концлагерь Освенцим. Многие называют этот визит самым важным во всем нынешнем паломничестве. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В Санкт-Петербурге отмечают очередную 303-ю годовщину основания города. В Исаакиевском соборе совершено праздничное богослужение. В карнавале на Невском проспекте приняли участие около 2 миллионов человек, сообщает корреспондент Радио Свобода. Услышали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире Радио Свобода программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – верховный атаман Союза казачьих войск России и зарубежья, атаман Всевеликого войска Донского, казачий генерал Виктор Петрович Водолацкий. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И заведующий архива библиотеки Российского фонда культуры Виктор Леонидов. Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте.
Тема нашей передачи – откуда и куда идет казачество. Вот, собственно, очень важный вопрос, к которому мы уже на нашей программе давно хотели обратиться. Мы все любим и знаем казачество. Мы знаем, какую огромную роль оно сыграло в истории России и еще сыграет. Правда,
да.
Виктор Петрович? А с другой стороны, есть какие-то вещи, которые как-то проходят мимо нашего сознания. Откуда взялось казачество? Как, кто? Как? Почему это вольные люди? Почему это люди, которых воспел Шолохов? Почему? Почему и почему? Вот на эти почему, я думаю, вместе с вами, дорогие радиослушатели, которым мы ждем ваших вопросов и ваших реплик, мы и будем сегодня отвечать в нашей программе. Напомню, наш прямой телефон. Это многоканальный телефон 8 800 222 12. Бесплатный звонок с домашних телефонов жителей Москвы и других регионов России. И кроме того, как вы знаете, вы можете посылать сообщения на наш пейджер в Москве 96143, в Екатеринбурге 358-8700 и в Санкт-Петербурге 053. Абонент Радио Свобода. Подписывайтесь, давайте свои имена, давайте сообщения про ваш город. А мы будем вместе с вами вести, наши дорогие радиослушатели, сегодня программу о казачестве. Итак, верховный атаман Союза казачьих сил России и зарубежья. Виктор Петрович, давайте все-таки немножко про историю. Вот как в дореволюционной России рассматривали казачество? Это что, был часть русского народа, отдельный народ? самостоятельно выделенной или в рамках всей империи. Что такое казачество, как, что называется, народная сила?
Если брать историю 20 века, то, изучая архивы Российской империи, мы находим документы, перепись народов, населяющих Российскую империю, где четко написано «славянские народы». Первое – это русские, второе – это казаки, в том числе донские, гребенские, то бишь терские и кубанские. То есть в переписи народов России казаки числились как народ. Но, вот. Это история 20 века. И мы все знаем о том, что мы все, живущие сейчас на нашей земле, изучали историю по тем материалам, по тем документам, где казаки показывались беглыми людьми, которые шли на дикое поле, организовывали ватаги, и оттуда происхождение казачества. Это все сегодня понимают, что это бред. Не могли беглые люди идти к медведям, к зверям, к зайцам. Они, конечно, шли туда, но не уходили к тем народам, которые населяли дикое поле. И это были казаки. И казаки не выдавали крепостных, беглых. Оттуда пошла поговорка «С Дона выдачи нет». История казачества очень древняя. Многие сегодня приписывают, 4500 лет до нашей эры происхождение казачества. Много гипотез выдвинуто о происхождении казачества. И все древние народы, населяющие Северный Кавказ, и начинающие со слова «ка», это все как будто бы прародители казаков. Поэтому самое изыскание наших лучших ученых, они выливаются в докторские, кандидатские диссертации.
И их сотни.
И сегодня еще никто толком не четко не выяснил происхождение казачьих корней.
Но ваше предположение, ваше личное предположение.
Мое личное предположение, оно строится на трех гипотезах. Не может быть у сословия своей культуры, не может быть у сословия своих традиций, не может быть у сословия своего языка. Это может быть только у народа. Но 20 век и 21 век, особенно геноцид против казачества, сделал все, чтобы казачество было забыто в нашей истории. И, естественно, сегодня казаки 21 века уже не спорят о том, кто мы, народ или сословие. Мы считаем себя одной из частей русского народа, наиболее идейно и духовно патриотичных, которые веками защищали российское государство, которые стояли на страже наших границ, казачьими могилами прирастала Россия, об этом писал Лев Николаевич Толстой, и его великие слова, что каждый русский хотел бы быть казаком. Это слова великого писателя. Это отдается дань уважения казакам. А происхождение казаков, оно, естественно, 473 год до нашей эры, легкий отряд казаков шел на помощь осаждающим Трое.
Замечательно. Я хотел бы Виктора спросить. Вот сразу возникли грустные слова «геноцид». Откуда, почему это, вот это очень тяжелое для всех казаков слово? Почему возник геноцид казачества?
Из песни слова не выкинешь. Что было, то было. Наша история такая, как она была. И 19 января 19 года была директива в ЦИК, по которой предписывалось поголовное истребление богатого казачества, а также всех тех людей, которые так или иначе принимали участие в борьбе с советской властью. Вы можете себе представить, в какое, в условиях гражданской войны, в какое море крови это все вылилось. И, к сожалению, это, конечно, и, естественно, это долго замалчивалось, и сейчас этой историей пытаются, конечно, спекулировать и в ту, и в другую сторону. Что было, то было. Значит, десятки тысяч человек были уничтожены. Десятки тысяч человек, здесь надо отметить, конечно, тех, кто руководил Донским корпусом, который уходил из Крыма в 20-м году, генерала Врангеля. У нас ведь, знаете, когда показывают исход 20-го года, вот этих коней, которые плывут за кораблями, это какое-то паническое бегство. Это все было не так. Это был организованный отход. И пример
достойный,
достойный. Пример этой организации подавали казачьи части, которые вначале вносили раненых, в том числе, например, знаменитого казачьего поэта Баяна казачества, как его называли, он умер в Париже в 1972 году, Николаевича Туроверова, его тяжело раненого внесли на борт. Под Ясаул был лейб-гвардия атаманского полка.
И ему принадлежат замечательные стихи.
Можно я прочитаю?
Конечно.
Да? «Уходили мы из Крыма среди дыма и огня, я с кормы все время мимо в своего стрелял коня, а он плыл, изнемогая, за высокую волной, все не веря, все не зная, что прощается со мной. Сколько раз одной могилы ожидали мы в бою, конь все плыл, теряя силы, веря в преданность мою. Мой денщик стрелял не мимо, покраснела чуть вода, уходящий берег Крыма я запомнил навсегда». Потрясающие
серьезные
строки.
Серьезные, очень важные стихи. Так, у нас, конечно, звонки уже образовались. Александр из Петербурга названит. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте.
Мне очень импонирует, очень глубоко импонирует ваш диапазон. Это вот то самое Достоевское, всемирная отзывчивость от маргинального поэта до казаков.
Спасибо.
Которые составляют гордость России. Но у меня два жестких вопроса.
Давайте.
Господам казакам. Вопрос первый. Значит, Шолоховский «Тихий Дон» — это воспевание казачества для вас. Поскольку все-таки красные победили белых, и с этим ничего не поделаешь. То есть правда на стороне победителей всегда. Это очень жесткий вопрос, при всем при том. И второй вопрос, который меня мучает, но ответ на который я не нахожу. При всем при том, казачество сотрудничало с Гитлером. Часть казачества белого, которое ушло. Вот понимая прекрасно, что сказать, все планы Гитлера по отношению к России, как вот можно было на такое пойти? Ответьте, пожалуйста.
Понятно. Во-первых, Александр, спасибо за вопросы. Александр у нас постоянный слушатель и действительно нам помогает вести программу своими вопросами. Спасибо за тему о диапазоне. Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. На минувшей неделе...
В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Льготное лекарство...
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Славлю. Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души» московской студии, автор-ведущий Виктор Рафеев. Кто не был с нами, тому мой пламенный привет. Мы сегодня говорим на очень интересную тему о казачестве. И у нас в гостях сегодня очень интересные люди. Вот человек в мундире, замечательный, очень красивый генеральский мундир на Верховном атамане Союза казачьих войск России и зарубежья. Казачьем генерале Викторе Петровичу Водолазском. Еще раз вам большой от нас привет, от нашей программы. И также у нас в гостях заведующий архива библиотеки Российского фонда культуры Виктор Леонид. Вы заметили, у нас сегодня в студии все Викторы. Тема передачи, а Виктор Петрович говорит, ну, все победители. Ну, в общем, победители, надеюсь, в том смысле, что как-то в жизни у нас все складывается хорошо. И мы желаем всем, чтобы так же складывалось у всех. Тема нашей передачи, откуда и куда идет казачь. Александр из Петербурга задал достаточно серьезные вопросы. Итак, Шолохов, наш действительно очень интересный писатель, тоже вокруг него споры, про споры забудем. Тихий Дон, это воспевание казачества или это все-таки как бы, ну что ли, прощание с этой темой?
Это великий мировой писатель, который прославил казачество не только в России, но и во всем мире. Именно прославил. В то тяжелое время он сумел показать казачью жизнь, казачью самобытность и казачье смятение, потому что казаки всегда служили государству, всегда присягали на верность царю-батюшке и были верными сторонниками и защитниками православной веры. Потому что казак есть воин православный. И
вы Роман... говорили до передачи о том, что Азов — это святая земля, и что казак как-то, даже по тому, как звучит это слово казак, связан с
защитником, да,
защитник
святой земли. То есть святой православной
давайте
земли.
Давайте прямо скажем рыцарь, да? Рыцарь, uh-huh. защищающий святую, да, землю.
Поэтому Михаил Александрович Шолохов, он прославил казачество. И тот исход, который он показал, это не победа. Это не победа. Это потеря тех нравственных духовных устоев казачества, в первую очередь, которая привела к братоубийственной войне.
Это очень, и, очень правильно, угу. на мой взгляд, очень правильно.
И победила смута, когда мы видели и слышим сегодня, когда поднимаем архивы, о том, что отряды, шедшие с Москвы по директиве ЦИКа, уничтожали и латышские стрелки, и китайские отряды. Они сотнями, вот Виктор сказал, десятки тысяч, не десятки тысяч, сотни тысяч. А по России миллионы были уничтожены за то, что они были казаками. Вот это как раз это трагедия нашего народа.
Это боль. Это общая.
И Михаил Александрович ее показал, эту боль. Да. Показал. И Григорий Мелехов, его смятение, то за красных, то за белых. Это как раз смятение в казачьей душе, когда рушились церкви, когда убивали священников. Это очень тяжело. Это больно. Это больно. И эта боль передается из поколения в поколение.
Спасибо, Виктор Петрович. Но mm-hmm. следующий вопрос был не менее сложный. Mm-hmm. В самом ли деле белое казачество, белое возьмем в кавычках, потому что казак и есть казак, в самом mm-hmm. ли деле белое казачество было связано с фашистами?
Ну, не все и не все, но часто, слава богу, все это не надо скрывать. И порождено это было явление именно тем, о чем вот только что нам рассказал Виктор Петрович. Слишком много было людей, которые от этой власти, от этой бесовской, безумной власти, которую иначе как власти Антихриста, в общем, никто и не называл, потеряли родных, близких. Это были не только казаки, это были миллионы сосланных людей. Это было, как известно, сослано целые национальности из Кавказа, там, из других южных районов, что породило такие огромные проблемы вот сейчас в наше время. Откуда вот взялись эти армии, эти люди, которые с готовностью шли под знамена немцев? Я думаю, это было порождено прежде всего вот этим уничтожением той прежней жизни, и хоть с чертом, хоть с кем, лишь бы скинуть эту власть Сталина, а б, хотя далеко не все. Вот, например, тот же Николай Николаевич Туроверов, он воевал в иностранном легионе в Африке в составе французской армии, и он никогда не принимал фашистов. Или, например, ну это вот меньше, конечно, к казачьим это не относится, генерал Деникин и много-много других примеров. Говорить о том, что поголовно очень много в Югославии были и те, были корпуса, которые воевали на стороне фашистов, а были корпуса казачьи, которые воевали в партизанском движении. Было очень много казаков, которые шли в освободительные армии, особенно вот на территории Болгарии, вот Сербо-Хорватии.
То есть смятение, которое было в душе героев Шолохова, оно потом исторически продолжалось.
И потому что были многие люди, которые считали, что какая бы она ни была советская, но она Россия, ее топчет враг. А что касается вот третьего, вы знаете, еще мне кажется, подспудно, вот может через стихи Туроверова, может какие-то другие, вот то, о чем говорят. Это была иступленная любовь к своей земле этих людей, страстная, безумная, физически. Им было физически больно, что они не видят своих полей, своих станиц. Вот иногда я думаю, чего 80 лет генерал Краснов, ну, по-разному можно к нему относиться, надел этот немецкий мундир, и в конце концов, за что он был повешен, значит, да? Вот, и повешен как военный преступник. Казачий писатель, знаменитый исследователь, корреспондент, которого писал письма еще Льву Толстому. А, мне кажется, была какая-то подсознательная вещь, любыми путями, но увидеть свою родную землю, свои степи, свои хутора. Вот, кстати, один из лейтмотивов...
А какие красивые земли. Да.
Вот лейтмотив был фильма, который мне вот повезло в нем принимать участие делать, фильм Никиты Сергеевича Михалкова и Елены Николаевны Чевчевады «Русский выбор». Там целая серия, посвященная казакам. Там вот эта мысль очень четко. И вы знаете, вот изучая вот эту, я больше, так сказать, занимаюсь историей поэзии русской за границами России, поэзии зарубежья. Вы вот читая вот эти стихи, в том числе и, конечно, стихи казачьих поэтов, безмерно, конечно, талантливые люди, вот, и безмерное количество талантов очень было там, и литераторов. Вот это вот физически чувствуешь, вот это вот какую-то безумную совершенно, вот то, что потом мы назвали латинским словом ностальгия. И, может быть, хоть как, хоть с кем, почему вот много этих вот старых генералов пошли. Мне иногда кажется, что в этом объяснение. Понял.
Давайте послушаем Бориса Павловича из Новочеркасска. Здравствуйте, Борис Павлович.
Из Новочеркасска.
Из Новочеркасска, простите.
Это как раз казачья столица.
Да, здравствуйте.
Я хочу
вас
задать вопрос, да, что у нас практически два казачьих войска. Одно войско атамана Водолазского, второе войско атамана Козицына. Значит, чем вызван этот раскол? И каждый претендует на всеохватность, что именно они представляют интересы мирового там казачества. И когда это кончится? Почему? В чем корни этого раскола?
Хорошо, Борис Павлович, задаю вопрос.
Корни как раз и кроются в том, что в современной России... Именно во времена обустройства российского государства сильное казачество не нужно было тем силам, которые желали бы видеть Россию придатком сырьевым Запада. И поэтому, естественно, казачи начали находить методы и способы, как казачество разделить. Разделить на общественных, на реестровых. Казаки всегда добивались 91 года государственной службы и считали о том, что мы можем принести пользу российскому государству, пользу воспитанию подрастающего поколения, в первую очередь. Сегодня то войско, о котором только что Борис Павлович назвал, которое я возглавляю, на Дону возрождает кадетские корпуса, их уже 8. Сегодня мы забираем к себе профессионально-техническое училище, и на базе их создаем казачье техническое лицеи. Сегодня у нас 37 духовно-патриотических центров. До конца года все детские дома, сироты, это тоже проблема любой территории, будут переданы под юрисдикцию казачества, чтобы казачья семья стала семьей для этого ребенка, для этой сироты. Казаки сегодня несут охрану общественного порядка. Каждый день 2000 казаков выходят на охрану общественного порядка в составе муниципальных казачьих дружин. И это как раз то...
Это где, в Москве или в других городах?
Это на Дону.
На Дону.
Это на Дону, это Ростовская, Волгоградская область. Это территория, часть территории войска Донского.
Но они справляются действительно с бандитами, хулиганами.
Естественно.
Справляются.
И очень хорошие результаты. И население просит, чтобы число казаков, дружинников было увеличено. Часть территории войска Донского, конечно, это Луганская, Донецкая область. И это тоже наша рана. Потому что на чужой территории сегодня часть войска Донского. Поэтому... претендовать на всемирные лавры, Всевеликое войско Донское, которое я возглавляю, мы не собираемся. Мы сегодня возрождаем нашу историю, нашу культуру, наши традиции. А те казаки, которые это не понимают, которые служат развалу казачества, ну, Бог им судья, но я надеюсь то, что особенно сейчас, вот сегодняшнее время, когда на Россию идет очередная атака, когда мы на нашу нравственность, нашу духовность. Ну, посмотрите, Код да Винчи. Сегодня парад геев. В Феодосии крымские татары разрушили крест Андрею Первозванному. Это разве не цепь тех событий, которые происходят один за одним? Это как раз атака на нашу духовность, нашу нравственность. И казаки сегодня, которые делятся... Опять же, на красных и на белых, ну, в 21 веке, они как раз и потворствуют сегодня вот этим геям, вот этим всем...
Я понял вашу позицию. Вот смотрите, наш слушатель написал, что в 1945 году из Праги, где я был солдатом, то есть пишет нам ветеран, отправляли эшелон казаков из Краснодара, которые воевали на стороне немцев. Но Виктор, по-моему, уже на это ответил, и я думаю, что господин Василий, который написал, наверное, и это тоже достаточно хорошо понимает.
У нас... Виктор, но я хочу сказать последнюю ремарочку, последнюю. В любом случае, казаки в ближайшие год-два будет единый в российском государстве. Для этого есть закон, который подписал президент Российской Федерации. И сегодня и святейший патриарх Алексий II, и президент поставили перед собой задачу. Казачество должно быть единым, и оно будет.
Мы уже скоро выходим на краткую сводку новостей. Скажу, что В 21.07 сегодня будет повтор программы «Дороги свободы». Здесь будет о нарушении прав призывников, презентация книги Феликса Светова «Опыт биографии». В общем, передача, как всегда, интересная. А мы выходим сейчас на краткую сводку новостей. Вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Сегодня у нас разговор о казачестве. Мы продолжим через 2 минуты.
В Москве 18:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв землетрясения на острове Ява в Индонезии превысило 2500 и продолжает расти с каждым часом. Сотни людей остались под завалами зданий. Разрушены тысячи домов, мосты и дороги. В Краснодарском крае потерпел крушение вертолет Ми-2, на борту которого находились 6 человек. Как сообщили в правоохранительных органах, вертолет был частным. По предварительным данным Южного регионального центра МЧС России, командир экипажа погиб, 3 госпитализированы. В Алтайском крае новая волна паводка. Уровень воды в Оби почти на метр превысил критический. В зоне бедствия оказался поселок Затон в черте Барнаула с населением свыше 1000 человек. Идет эвакуация детей. В Москве ОМОН разогнал несанкционированный гей-парад. Представители сексуальных меньшинств пытались провести акцию входа в Александровский сад и у памятника Юрию Долгорукому напротив мэрии. Задержаны более 100 человек, среди них противники акции, сообщил корреспондент «Радио Свобода». В Бишкеке прошел массовый митинг, организованный оппозиционным движением «За реформы». В акцию Дома правительства Киргизии участвовали до 20 тысяч человек. Принята резолюция, призывающая власти к скорейшим демократическим и конституционным преобразованиям. Лидер Хамаса, премьер-министр палестинской автономии Исмаил Хани, отверг идею создания палестинского государства на условиях косвенного признания Израиля. В Багдаде при взрыве заминированной машины погибли по меньшей мере 4 человека, 7 ранены. Взрыв произошел в утренние часы пик около автобусной остановки. Министр иностранных дел Ирана Муначир Матаки категорически отверг возможность прямых переговоров США по поводу Ирака. В Багдаде на встрече с членами нового правительства Ирака иранский министр сказал, что переговоры невозможны ввиду враждебной позиции США. Президент Сербии Борис Тадич прибыл с визитом в Черногорию. Это первая поездка Тадича в Подгорице после того, как большинство черногорцев высказались на референдуме за выход Черногории из союза с Сербией.
На волнах Радио Свободы мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях верховный атаман Союза казачьих войск России и зарубежья генерал Виктор Петрович Водолацкий и заведующий архивы библиотеки Российского фонда культуры Виктор Леонидов. Тема нашей передачи «Откуда и куда идет казачество». Пожалуйста, звоните нам по телефону 8 800 222-12, и мы ждем сообщений на наш пейджер по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00, абонент «Радио Свобода». У нас уже давно на проводе Сергей из Петербурга. Сергей, ваше отношение к сегодняшней роли казачества и ваш вопрос.
Добрый день, господа. Ну, я отношение могу сказать такое. Ну, у меня первая жена моя, там, больше 10 лет прожила вместе. Она с родом с территории бывшего войска Донского. Поэтому вопрос я хорошо это знаю. Значит, сын у меня тоже, так сказать, с казацкими этими корнями. Ну, откровенно говоря, вот смотреть на вот этих вот появившихся ряженых смешно. Ну, во-первых, очень часто это люди как раз никакого отношения не имеющие к казачеству. И вот сами казаки потомственные, они как-то, так сказать, их какую-то брезгливость у них тоже возникает при глядя на них. Я сам очень много видел их. Вот, например, тот же Ростов-на-Дону очень часто там пересадку или там промежуточную посадку делал самолетом. Вот. Ходили они там эти, собирали дань с этих с кавказцев там, потом ко второй половине дня они уже, так сказать, на ногах не стояли от пьянства. Так что у меня какое-то ощущение, что это все-таки то же самое, вот как вот люди, которые сейчас наклеивают себе эти биографии дворянские. Это что-то такое с области психиатрии, по-моему. Извините уж за резкое слово.
Сергей, ну, ваша позиция понятна. Давайте разбираться в этой позиции, в том смысле, что насколько это постоянно и всегда, или все-таки позитивная роль, положительная роль казачества сильнее, нежели вот те самые вещи, о которых вы говорили. Виктор Петрович, ваше мнение?
То, что сказал
Сергей,
Сергей, оно и для нас является огромной болью и переживанием за саму чистоту казачьих рядов и возрождение казачьих рядов. И, естественно, если бы Сергей сегодня побывал на Дону и увидел ту работу, которую проводят казаки Всевеликого войска Донское, она значительно отличается от той структуры, которая была до указа президента Российской Федерации. Сегодня в наших рядах нет, кажется, ни пьяных, нет ни поборников. Сегодня все казаки несут государственную службу. Работают на земле, охраняют общественный порядок. Ну, я об этом уже говорил. И, естественно, сегодня есть общественные организации, которым ни указ президента, ни закон не является как раз тормозом для их неправомерных действий. Сегодня только в одной Москве 600 ряженых генералов. Только не казачьи генералы по указу президента, таких как я, всего лишь 13 человек, 14, а генерал-полковники, генералы армии, которые сами себе присваивают эти чины, надевают армейскую форму, не казачью, а вешаются орденами. Леонид Ильич Брежнев, Царство Небесное, позаветовал бы иконостасу этих генералов. И, конечно, любой простой обыватель, видя на это сумасшествие, я по-другому не могу сказать, конечно, он думает, что откуда они взялись. Откуда взялись в районе Садового кольца генералы с лампасами, с большими звездами с кастрюли повырезали. И они ходят. И самое главное, что сегодня власть, которая должна в первую очередь наводить порядок, и милиция, и военные комендатуры, они дают честь. Идет герой Советского Союза с орденом Красной Звезды, генерал армии, самозванец. Ужас. Конечно, это, но я сегодня говорю Сергею и другим, этого не будет на российской земле. Этого не будет, потому что мы взяли жестко наводить порядок. И мы наводим порядок. Мы их порим.
Так.
Порим.
Поподробнее, кого вы порите?
А вот этих генералов ряженых. Срываем с них погоны, по заднице нагайкой, чтобы они знали о том, что нельзя позорить казачью честь, казачий мундир, пресловутыми наградами, чинами.
Можно ли это назвать самосудством?
Это не самосуд, это казачьи традиции. Это казачьи традиции по наведению порядка.
Женщин тоже порите, если они ведут себя неправильно?
Женщин не порим. Но правительству Москвы, если бы Юрий Михайлович сегодня обратился к нам за помощью в наведении порядка, вот самого, который проходит сегодня мероприятие незаконное, мы бы помогли Юрию Михайловичу навести порядок.
Понял. Виктор Петрович, вы, уважаемый человек, я знаю, что даже на вашей машинке есть мигалка. Это что? Это же не... Вы не самостоятельно ее поставили? Это дань уважения, от кого она исходит? Кому принадлежит эта мигалка?
Как в миру говорят, я являюсь заместителем губернатора Ростовской области.
Все понятно. Ответ принят. Давайте послушаем Андрея из Подмосковья. Андрей, ваша позиция по поводу...
Алло, да. Здравствуйте.
По поводу казачества.
Здравствуйте, уважаемые казаки.
Доброе здоровье.
Извините, я половину программы прослушал, но мое мнение, что вот казачество надо возрождать на госуровне, чтобы правительство выделяло из бюджета средства для казаков, так как у нас война на Кавказе и так далее, и в лице государства поддерживать как казачьи отчины.
Вы поддерживаете идею наведения порядка через казачье войско?
Да, поддерживаю.
Хорошо, Андрей, я вас понял. А вот знаете, господа, я вам задам вопрос, который меня давно мучает. А как вот в силу того, что советская власть так решительно искореняла казачество, я как-то раз, представьте себе, брал интервью у писателя Бабаевского, он из, из кубанских казаков. Я вдруг прихожу и вижу, что у него висит большой портрет Сталина. Он говорит, знаешь, говорит он мне, ему 80 было, я не знаю даже, что потом уже. Он, видимо, это было последнее телевизионное интервью, а может даже и первое в его жизни. Его как-то телевидение прошло мимо, а я брал. Я говорю, а почему портрет? Он говорит, знаешь, говорит, портрет это для меня просто ценность, потому что там он сделан из рисовых или из каких-то других зернышек. А на самом деле, говорит, я же тогда получил государственную премию. Я говорю, это да, но там же кавалера Золотой Звезды, там как-то, в общем, я бы не сказал, что там желание возродить казаков. Там, наоборот, как-то все это забыть. И... Так как надо, как настоящий казак должен к Сталину относиться? Вот, Виктор Петрович, это и к вам обоим вопрос.
Хороший вопрос.
А это меня мучил вопрос года.
Я могу сказать одно. То, что Великую Отечественную войну мы выиграли, потому что была сила русского народа, то, что Сталин разрешил, открыл храмы и соборы, и начала возрождаться наша православная вера, и были крестные ходы, и с иконой облетали и Москву, и Ленинград, вот за это я, как казак, говорю Сталину спасибо. Потому что он понял о том, что без идеи, без духовности врага сатану победить нельзя.
Виктор Петрович, ваше спасибо очень скромное, спасибо. Как бы за это спасибо, что облетел с иконами, а за что-то, видимо, не очень спасибо,
да.
Виктор. Ваше
я мнение. Тут, к сожалению, расхожусь с глубоко уважаемым Виктором Петровичем. Я считаю, что столько людей было погублено благодаря этому человеку, столько церквей было сожжено благодаря ему. Я уж не говорю о том, что коллективизация это во многом была его плод, его работа, и там погибли новые сотни тысяч казаков в дополнение к гражданской войне.
Которые хорошо работали и были в основном, кажется, кулаками.
Ну, он понял ситуацию, конечно, он понял вот эту его речь знаменитая в ноябре, когда он, братья и сестры, когда он сказал, что за нами тени Дмитрия Донского, Александра Невского, никакого Маркса, Ленина, Энгельса в помине не было, когда он сказал, что...
И это когда... не в ноябре, Виктор, ну, извините, чтобы мы не... Это в начале войны, но не в первые дни.
Да,
после того, как он пришел
к себе. Да, именно... Да, нет, по-моему, когда был парад-то вот
нет,
этот.
Нет, это было в начале
осенью,
июля.
Да. Вот, и, конечно, когда вот было это разрешено патриаршество, мало того, значит, когда было разрешено патриаршество, он срочно была послана телеграмма, значит, чтобы по всем лагерям, значит, чтобы найти уцелевших членов Святейшего Синода. Их, по-моему, нашли только двух из 170, кто там был, или кто-то еще. Что творили там уголовники... Мне кажется, что историю переписать нельзя. И, конечно, вера в него сыграла свою роль, сколько мне говорили, в победе, великой нашей этой победе. Ну, такое какое-то совершенно немыслимое совершенно количество.
Вы знаете,
жизни.
Я еще, да. И у меня серьезный вопрос к вам. Вот смотрите, на нашу страну сейчас, ну что говорить, порой раздирают национальные распри. Какая здесь может быть позиция казачества? Ну, например, как вы относитесь к другим национальностям? Ну, например, есть ли позиция казаков по отношению к евреям? Или она не отделяется от другой позиции? В общем, казачество и национальные распри сегодня.
Казачество является сдерживающим фактором в вопросах межэтнических и межнациональных конфликтов. Сегодня я беру пример, опять же, Дона. Дон многонациональный. Там живут все в мире и добре. И мы встречаем всех хлебом солью. И говорим, вот, пожалуйста, тебе кров живи. Но если ты нарушаешь наши законы, законы нашего бытия, проживания, то, естественно, тебе не место с нами. И здесь казаки становятся жесткими в отношении тех людей, которые не хотят по-доброму жить по-соседски. Что необходимо делать сегодня казакам? Ну, в первую очередь, я считаю, что не казакам, а государству нужно повернуться лицом к казакам и дать возможность им самоурегулировать те процессы, которые происходят в том числе и на Кавказе. Ведь после долголетней Кавказской войны извините, я только с Крыма прибыл, поэтому Крым еще в голове. Когда сели старейшины терские, старейшины горские, и находили моменты совместного существования на этой земле. Сегодня, когда терские казаки во главе с войсковым атаманом Бондарем Василием Павловичем, секретарем совбеза, между прочим, Ставропольского края, предлагают различные варианты прекращения междоусобных войн и в Ингушетии, и в Чеченской республике, казаков не воспринимают. Казакам не хотят дать возможность мирного урегулирования этих процессов. Я считаю, что здесь проблема государства в том, что больше нужно доверять людям, которые хотят мира и добра. А на своих территориях отношение к другим нациям у нас терпимое. Терпимо, если они не являются правонарушителями, не являются теми людьми, которые сегодня сеют межнациональную Русь, экстремизм, терроризм. Вот с этими людьми мы будем бороться.
Это терпимость, это важная позиция. Вы знаете, здесь Тамара Николаевна Прокофьева из Санкт-Петербурга просит передать телефон и адрес Центра казаков в Санкт-Петербурге, где находится Виктор Петрович, указывает точно вас. Значит, что же, скажем ей телефон? Есть телефон петербургский, помните его? Или подумайте потом, к концу передачи вспомните, да?
Зачем? Они просто могут взять, поднять справочник депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга, где есть зампредседателя комитета по бюджету, Мартыненко Виталий Евгеньевич, он является атаманом Северо-Западного округа и является членом Координационного совета казаков России, Украины и Беларуси, комитет, который я возглавляю. Там все телефоны его есть.
Все, Тамара Николаевна, вы нас слышите, вот, пожалуйста, действуйте таким образом. Так,
Иван и есть еще один известный человек, Колесников Виктор Ильич, это глава Выборгского района Санкт-Петербурга, который является руководителем представительства Всевеликого войска Донского в Санкт-Петербурге.
Все понятно. Виктор Петрович, давайте дадим Ивану из Москвы, он давно уже ждет на проводе. Иван, ваша позиция по отношению того, что Виктор Петрович сказал, и вопрос.
Значит, во-первых, добрый вечер. Три Виктора сегодня собрались.
Да,
ужас какой. Иван из Москвы. Вот, вы знаете, что со многим согласен. Вот вы знаете... Вот когда слушаешь, вот Виктор всегда, наш Виктор, устраивает очень интересные передачи, очень, очень глубокомысленные и философские. Вы знаете, я бы хотел задать вот такой общий всем вопрос. Когда у нас, вот так говоря по-русски, хоть немножко устаканится?
Иван, хороший вопрос. Это можно задать всем вообще, русским людям, для того, чтобы на этот вопрос каждый попытался... Ну, давайте с Виктора начнем. Виктор, ваше мнение.
А вы знаете, я вообще вот когда слышу вот эти все вопли по телевизору, да, и некоторых наших представителей законодательной власти, уже чьи лица, извините, вообще в экран не влезают, они кричат в наше тяжелое время, это так ужасно, так плохо. Вот у меня такое ощущение, что вот наша страна сейчас при всем том, что она идет в принципе в правильном направлении. Мне кажется, в общем, в основной какой-то дороге, она, вот я не знаю, может, многие мои друзья вот не согласятся со мной, мне кажется, что какая-то вот веха все-таки нормальная какая-то, она, в принципе, какой-то маяк уже понятен. Уже понятен, что, в общем, долго это можно говорить, но мне кажется, на какую-то... Вот по сравнению с тем, что было вот в 90-х годах, да, вот когда вот после развала СССР, когда вот эта вот почва под ногами, вот это вот просто состояние такого было землетрясения и качки, мне кажется, что постепенно очень многие люди, они и сами устраивают свою жизнь, и они поняли, что, значит, и наша страна, и наша культура, и что вот... Мне кажется, что это вот...
Это оптимистично, это хорошо. Виктор Петрович, вы знаете, в коридорах российского посольства во Франции вывешены очень красивые гравюры, на которых казаки размещены на Елисейских полях, они победили Наполеона, и там у них такие таборы. В общем, великая победа, да, и казачество. Я когда рассматривал эти гравюры, красивые там ребята, усатые такие, красивые, форма у них замечательная. Я все-таки подумал, кто кого победил. Это вот мой вопрос, тоже серьезный. Не думайте, что я вам буду легкий. Хотя у меня есть легкий вопрос для вас потом. Казачество, казаки, это европейский народ или нет, на ваш взгляд? Вот улыбается хитро. Как вы думаете? Кто кого? Европа Европу победила или мы азиатчина такая?
Ну, я сначала хочу дополнить Виктора. Все-таки вопрос интересный, когда у нас устаканится. И действительно, я согласен то, что сказал Виктор. И еще хочу добавить слова наших старцев, которые сказали, что Русь сегодня очищается от скверны и всей нечисти. И в России будет стабильность и порядок, то есть то, что сказал Сергей, устаканится, когда снова воссияют над Россией разрушенные купола и православные кресты. Поэтому давайте все вместе, всем миром восстановим то, что делали наши предки. Не мы с вами разрушали, но нам сегодня пришла пора восстанавливать. Тогда будет мир и порядок. Каждый, не будем смотреть друг на друга, а каждый внесет свою лепту. А кто сегодня? Казаки побеждали всех. Казаки
хорошо,
побеждали всех.
Хорошо, хорошо. Слово генерала. Да. Но все-таки насчет Европы.
И восточные народы мы покоряли, и европейские народы покоряли. Нигде казаки не проиграли ни одной битвы. И в индийский поход Платов отправили. Если бы царь не вернул, мы бы Индию покорили. Поэтому сегодня говорить, кто такие казаки, европейские мы больше или азиаты. Мы евразийский народ.
Хорошо. Ответ принят. Вот у нас Сергей из Краснодарского края звонит. Наверное, там ему близки темы казачества. Сергей, ваша позиция и ваш вопрос.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вообще-то, я, можно сказать, донской казак, если так на то пошло. У меня дед был потомственный донской казак. И вот последняя из ихней семьи, моя тетя, умирала уже в 90-х годах в Новочеркасске. Да и сам я в детство провел в Новочеркасске, проблему вроде бы тоже не чужая знаю. Но вот она перед смертью умирала, вот беседовал последний раз я с ней. И, в общем-то, она тоже непонимание у ней было вот этого нового явления казачества. Понимаете? Вот. Особенно вот, наверное, всему свое время. Я здесь вот полностью согласен с Сергеем из Санкт-Петербурга. Вот. И вопрос такой будет. Вот особое неприятие вызывает появление казачьих вот этих общин на территориях, исторически никогда казачьими не считавшимися.
Понял. Сергей, давайте вот вы Виктора спросим.
По поводу казачьих общин, наверное, это все-таки прерогатива Виктора Петровича. Я со своей стороны могу только сказать, что, вы знаете, если собрались люди, которые близки себе по определенному складу, да, то почему им не создавать какие-то свои общины, если они не мешают никому другим жить? Знаете, пример русской эмиграции, пример того, как наши соотечественники сохранили Россию, живя вне России, сейчас вот нет таких трагических времен, такого исхода. Но я еще не понимаю, почему кого-то чего-то надо запрещать создавать, если это не идет вразрез и не вредит тем, кто живет на этой земле. Люди как-то стараются найти себе подобных, хранить свою культуру, свои традиции. Я вообще каких-то тут таких проблем не вижу.
Виктор Петрович, а вот еще один горячий вопрос, а потом легкий будет. Вот смотрите, сейчас и в Санкт-Петербурге, и в некоторых других городах, в общем, есть молодые ребята, так называемые скинхеды, которые ведут себя, прям скажем, жестко. И даже дело доходит порой до убийств людей другой национальности. Как вот вы, как казачий генерал, дали бы, какую бы оценку таким действиям вы бы дали?
А я даю оценку обществу, Сергею, товарищу из Кубани, который имеет донские корни. Вот я им даю оценку, в первую очередь. Когда мы просто сидим, как обыватели на кухне, и ждем, когда кто-то чего-то сделает. И живем по принципу, сегодня не мою жену на улице ограбили, хорошо, соседа. Не моего ребенка избили, хорошо, соседа. Вот по этому принципу живут и Сергей, и остальные люди, которые не понимают тех процессов, которые происходят сегодня в России. И беда сегодня государства в том, что показывали казачество в 91-93 годах, как разнузданную толпу, гимнастерки нараспашку, требующие землю, самозахват зданий, сооружений, отделение от России в том числе. И вот это осталось на подкормку сознании во всех наших обывателях. А то, что сегодня делается за последние 5-6 лет, сегодня любые средства массовой информации стараются не показывать. Когда их приглашаю, говорю, покажите вот наши кадетские корпуса. Это наше будущее России. Они говорят, нет, если вы на рынке разгоняли там нацменов или еще чего-то, мы бы это показали. Нам это интересно. Это я вот отвлекся немножко в сторону.
А насчет скинхедов все-таки?
Насчет скинхедов. Вот как раз...
Вот я бы не назвал бы вас поклонником скинхедов, хотя бы потому, что у вас такая хорошая прическа, усы и все. Ну уж явно бы вашего сына, если бы он стал бы скинхедом, и не позавидовал бы его. Нагайка его бы ждала точно.
Да, ну, мои сыновья, один из них курсант военного училища, вот, другой уже мне внука подарил, поэтому...
Поздравляю.
Поздравляем вас, да. Виктор Петрович.
Да. Так что здесь у меня все хорошо, и я надеюсь, что у всех так должно быть хорошо. Скинхедом отношусь категорически, не воспринимаю это, и считаю, что мы должны эту часть молодежи взять под свою опеку. То есть у них что-то есть, но кто-то на их сознание влияет неправильно, и они сегодня выходят на улицу и высказывают свое «я». Вот их нужно через те духовные центры, которые мы создаем. Вот и плохо то, что в Санкт-Петербурге, в других городах, где есть те казачьи общины, о которых говорили, и они, естественно, не на исторически казачьих местах, но казаков разогнали по всему миру, по всей России. И они сегодня по гулу крови, по зову сердца создают общины.
Ну, Виктор, это правильно,
да, тоже. И вот как раз они должны сегодня заниматься молодежью.
Давайте еще послушаем, потому что у нас сегодня очень много звонков. Ну, в общем, надо сказать, у нас на наши слушатели нас звонками вообще обычно балуют. Спасибо вам еще огромное спасибо, потому что, Виктор Петрович, у нас каждый раз и возникает эта энциклопедия русской души, когда звонят нам люди из разных городов и сами высказывают свои точки зрения. С ними можно спорить, надо, можно, конечно, нет. Но вот то, что они звонят и открывают свою душу, это очень важно. Валентин из Рязани.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот вынужден не согласиться с вашим гостем, который сказал, что общины. Извините, но в Рязани у нас четко структурированная организация. В областном центре полковник, атаман, и по районам сотники. Это, извините, не община. А второе я хотел сказать, ты сказал насчет терпимости к национальностям. Вопрос-то ведь обоюдный. Потерпят ли они вас? Спасибо.
Понятно. Валентин, спасибо. А вот теперь мой легкий вопрос. Мы все знаем, что казачки удивительно красивые женщины. А как мужчины относятся к ним? Казаки строго сидят или позволяют им вести себя так, как они хотят? Ну-ка, Виктор Петрович, расскажите нам, ответьте на мужской вопрос теперь. А не
отвечу,
на
я отвечу и рязанскому,
да,
казаку,
пожалуйста.
О том, что потерпят ли они нас. Поэтому я всегда говорю, у добра должны быть сильные кулаки. Этими кулаками являются казаки.
Теперь про казачек.
Казачка, в понимании любого казака, будь это рядовой казак или войсковый атаман, это символ. Символ нашей духовности. Символ,
ну, как приятно слышать.
Символ поклонения, потому что казачка дает нам жизнь. Казачка воспитывает наших детей. Казак всегда был на войне. Вот так вот. По жизни было. Казак всегда защищал Россию. И казачка воспитывала. И воспитывала очень хорошо. Поэтому это в генах, в корнях передается глубокое уважение к женскому роду.
Строгости их держите?
И в строгости. И самое главное, что сегодня мы создаем мариинские гимназии женские. Чтобы девочки сегодня, которые не шли на улицу, не употребляли наркотики, не занимались распутством, а именно воспитывались в том духе, в тех традициях, которые позволят ей потом создать хорошую семью и выполнить поручение президента, которое было в послании. Нужно прирастать Россию, и мы это делаем сегодня.
То есть вы беретесь за дело демографии правильным казачьим, старым казачьим способом, понимаете?
Ну, я хочу вам сказать, что атаман города Азова, Исаул Синик, издал приказ о том, что каждый казак должен иметь не менее 5 детей.
Гениально. На этом остановимся, потому что у нас уже конец передачи. Вот видите, передача, конечно, о казачестве можно и на 2, и на 3 часа. Это очень интересный вопрос. Действительно, вам огромное спасибо. На волнах Радио Свобода мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости – это казачий генерал Виктор Петрович Водолацкий, простите, что-то я уже в конце передачи, у меня язык запутался, и заведующий архивом библиотеки Российского фонда культуры Виктор Леонидов. Мы говорили о казачестве. Большое вам спасибо за участие в нашей программе. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Наталья Флоринская. Вел программу Виктор Ерофеев.
Слава казакам России!
Мы не можем ждать ответа от палестинцев бесконечно.
Губернатор Ненецкого округа заявил, что он объявляет голодовку.
Никакой милитаризации бюджета у нас не будет военного.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Силы коалиции начали операцию в ночное время.
Плодитесь и размножайтесь, а то границу защищать некому.
Для России хватит революции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио «Свобода».